Задал он мне еще несколько каверзных вопросиков. Старик оказался довольно сообразительным, но зато ни бельмеса не смыслил в технике. Его коньком были этика, мораль, религия и всякие такие призрачные материи. Он был из тех типов, что обожают абстракции. Вот он и бубнил: «Все действительно разумно. Весьма заманчивая формула, хотя и не без налета стоицизма. Надо будет использовать это в поучениях для моего народа. Но скажите на милость, как я могу сочетать фатализм науки со свободой воли, которую я намерен даровать моему народу? Они же противоположны». Да, тут старикашка едва не загнал меня в угол. Но я улыбнулся и, откашлившись, чтобы дать себе время на размышление, небрежно бросил: «Ответ ясен». Когда не знаешь, что сказать, лучше ответ не найти. «Вполне возможно», — согласился он, — «но мне он неизвестен». «Послушайте», — сказал я, — «это свобода воли, которую вы даруете своему народу, она ведь тоже разновидность фатализма».
«Ну, можно считать и так, но есть и разница».
«А кроме того», — быстро добавил я, — «с каких это пор свобода воли и фатализм несовместимы?»
«Конечно, несовместимы», — сопротивлялся он.
«Все дело в том, что вы совершенно не понимаете науки», — напирал я, проделывая у него перед носом старый трюк. «Видите ли, сэр, одним из основных законов науки является признание определяющей роли случая. А случайность, как вам, наверное, известно, это и есть математический эквивалент свободы воли».
«Но вы противоречите сами себе», — упирался он.
«Это как посмотреть», — ответил я. «Противоречие — наиболее фундаментальный принцип устройства Вселенной. Противоречие рождает борьбу, без которой все приходит к энтропии. Поэтому у нас не было бы ни единой планеты или Вселенной, если бы все не находилось в невозможном на первый взгляд состоянии противоречия».
«На первый взгляд?» — быстро переспросил он.
«Ясно, как день», — подтвердил я. «Но это еще не все. Возьмите, например, какую-нибудь изолированную тенденцию. Что произойдет, если вы доведете эту тенденцию до предела?»
«Не имею ни малейшего понятия», — сказал старик, «недостаточно подготовлен для такого рода дискуссий».
«Да просто-напросто тенденция превратится в свою противоположность».
«Неужели?» — потрясенно переспросил он.
«В самом деле», — заверил его я. «У меня в лаборатории есть бесспорные доказательства, но их демонстрация будет скучновата».
«Нет-нет, мне достаточно вашего слова», — поспешно сказал старик. «Ведь у нас же соглашение».
«Соглашение — это все равно, что контракт, но звучит благороднее».
«Парные противоположности», — бормотал он. «Детерминизм, тенденции, которые превращаются в свою противоположность. Боюсь, это слишком сложно».
«Сколь сложно, столь же эстетично», — сказал я. «Однако я еще не кончил насчет предельных превращений».
«Продолжайте, будьте добры», — попросил он.
«Спасибо. Так вот, еще у нас имеется энтропия. Это означает, что при отсутствии внешних воздействий все стремится идти своим чередом, а в моей практике бывало, что и при наличии внешних воздействий. Таким образом, мы получаем, что энтропия заставляет вещи двигаться к своим противоположностям. Ведь если одна вещь движется к своей противоположности, то и все другие движутся к своим противоположностям, поскольку этого требует наука. Такая вот картина. Все противоположности, как безумные, несутся к своим противоположностям и становятся своими противоположностями. И на более высоком уровне организации картина та же самая, и так далее. Чем дальше, тем больше. Так, да?»
«Кажется, так», — согласился он.
«Прекрасно. А теперь возникает вопрос, все ли это? То есть, ограничивается ли все этим круговоротом противоположностей?» «Нет, сэр, вот что самое замечательное. Эти противоположности, которые прыгают туда-сюда, как дрессированные тюлени в цирке, на самом деле лишь один из аспектов действительности. Потому что
Здесь я сделал паузу, а потом заговорил как можно проникновеннее. Потому что за шумом и суматохой явлений реального мира прячется мудрость. Эта скрытая мудрость, сэр, видна за иллюзорными формами вещей и явлений. Она просвечивает в глубочайших деяниях Вселенной, пребывающей в состоянии великой и величественной гармонии. Как вещь может быть одновременно и реальной, и иллюзорной? Быстро спросил он. Не мне знать, как ответить на такие вопросы, сказал я. Я только скромный научный работник и вижу лишь то, что вижу, и действую соответственно. Но, быть может, за всем этим стоит нравственный смысл. Старец задумался. Я видел, как он борется с собой. Конечно, любой на его месте тут же нашел бы ошибку в моих построениях, и все они рассыпались бы в прах. Но, как и все яйцеголовые очкарики, он обожал противоречия и склонен был включить их в свою систему. Здравый смысл подсказывал ему, что в природе не может быть таких трюков, чтобы я там не говорил. Но интеллектуальность нашептывала, что, быть может, вещи только кажутся такими сложными, а за всем этим кроется простой и прекрасный единый принцип. А если и не принцип, то хотя бы мораль. Главное, я задел его слабую струнку, помянув о нравственности. Старикашка помешался на этике, он прям-таки был начинен ею. Его запросто можно было назвать мистер Этика. А я случайно подбросил ему идею, что вся эта проклятая вселенная, все ее постулаты и противоречия, все законы и беззакония — суть воплощения высоких нравственных принципов.